Итак, книга Откровения святого Иоанна Богослова. С греческого языка это переводится как слово «апокалипсис». Звучит на греческом. Да? И буквально оно означает... То и означает «откровение». Буквально можно перевести его как «снятие покрова» или «открытие тайны», «открытие того, что было сокрыто». И отсюда становится понятным содержание этой книги. То есть это то, что Бог открывает, как он пишет уже в первом стихе, своим рабам, своим детям, о том прошлом, настоящем и, самое главное, будущем, которое Бог приготовил. Вот. И, в общем, не делая долгих вступлений, будем сейчас читать. И все, о чем нужно сказать, я думаю, в самом слове-то оно и сказано. Да? Вот. Ибо первая глава как раз посвящена тому, что Бог объясняет причины, да, и говорит о тех прекрасных благословениях, почему эта книга нам дана. Вот. Итак, откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. Откровение Иисуса Христа, то есть то, что открыл нам, открывает нам Иисус Христос. Это откровение Иисус Христос получил от Бога, Отца, для того, чтобы показать нам, чему надлежит быть вскоре. Ну, это выражение можно понять очень просто. Чему надлежит быть в ближайшее время? Потому что произойдет очень быстро, очень скоро, быстро. Да? Подразумевая именно то время, в которое было дано это откровение. Оно было написано, точно установлено, что оно было написано в 96-м году по Рождеству Христову. Как мы узнаем позже, и знаете вы, наверное, уже, Иоанн в то время находился на острове Патмос. Он был сосланным туда римскими властями за свидетельство об Иисусе Христе, за проповедь Евангелия, за то, что он достаточно активно вел такую проповедническую деятельность в Ефесе в то время. И, как говорит один историк, он был сослан туда по причине того, что смертный приговор, которому был приговорен этот человек, не был приведен в действие. Он говорит нам о том, что Иоанна пытались казнить таким образом, что сварить его в кипящем масле. Но этого не получилось. Как и обещал ему Иисус, говоря о том, что он своей смертью умрет, он будет единственным из апостолов, кто не будет убит мученической смертью. Так оно и случилось. А по римским законам дважды нельзя приводить в исполнение один и тот же приговор. Да? В то время так было. И по этой причине он был сослан на этот небольшой каменистый островок. Другие историки говорят, что там были в то время некие рудники. Возможно, хотя, ну, сложно, наверное, в это поверить. Ну, сложно это представить, но вряд ли Иоанн работал на рудниках. Не знаю, в таком возрасте. Может, работал. Вот. Но это не столь важно для нас. В общем, это был небольшой пустынный остров, такой каменистый, недалеко от Ефеса, между побережьем Малой Азии, на которой находился Ефес, и греческим полуостровом, Балканским полуостровом. Вот. Это слово «вскоре», которое не раз употреблено в книге Откровения и вообще в Библии, означает, что все произойдет достаточно все быстро. И действительно, мы можем сказать, ну что же тут такого, да, уже прошло почти 2000 лет. Да, из того, что сказано в этой книге, мы не видим еще происходящим. Особенно, что касается части, начинающейся с 4 главы этой книги. Но на самом деле в этом, я думаю, нет никакой ошибки. Дело в том, что даже если смотреть на вещи, события, происходящие в рамках нашей жизни, все происходит достаточно быстро. И апостолы учили нас, и апостол Павел говорил, что дни лукавы, время коротко, да время уже близко. Все проходит очень быстро, даже если смотреть с позиции человеческой жизни нашей. И вот эта встреча с Богом и наступление этого вот последнего дня, все произойдет достаточно быстро. И вообще это характеризует желание самого Бога, чтобы мы постоянно жили ожиданием Его пришествия. Бог постоянно говорит «скоро, скоро, быстро, быстро». Да? Это желание Бога. И то, что Бог будет совершать в течение 3,5 лет, вот эти вот последние суды, о которых мы будем читать в течение всей этой книги, все будет происходить очень быстро. Да? Буквально молниеносно будут проноситься эти события одно за другим, и все закончится тем, что Иисус воцарится в конце концов. «Он показал, послав оное через ангела своего рабу, своему Иоанну». Большая часть откровения дана была через ангела. Да, мы читаем в этой книге, что и он услышал это из уст самого Иисуса, кое-какие слова. Мы узнаем о том, что некий старец рассказывал ему, объяснял. Но большая часть этого послания была донесена ему ангелом, который свидетельствовал, Иоанн, свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел. Вот так очень ёмко Иоанн говорит, собственно, о сути своей жизни, о сути своего служения. Все, что делал Иоанн, как апостол, он свидетельствовал Слово Божие. Он свидетельствовал об Иисусе Христе. Он просто передавал то Слово, которое оставил им Господь Иисус. И вот осталось для Иоанна еще одно очень важное дело, которое надлежало ему по замыслу Бога исполнить. Передать вот эту очень важную книгу. Это было, пожалуй, таким последним, очень значимым делом в жизни этого апостола. И оно тоже сводится к тому, что Иоанну просто нужно свидетельствовать. Ему нужно быть точным, достоверным в том, как передать виденное и слышанное от Бога. Вообще, это лишний раз, я думаю, должно заставить нас задуматься. А в чем же смысл моей жизни? Как чада Божьего в этом мире. Помните, в книге Деяний, в 8 стихе 1 главы, Иисус сказал своим ученикам: «Оставайтесь в Иерусалиме, ждите обещанного Духа Святого, и будете мне свидетелями». Если задуматься об этом серьезно, то быть свидетелем Иисуса Христа, свидетельствовать Слово Божие, это единственное, да, что должно составлять смысл нашей жизни в этом мире. Вот. Каким-либо образом свидетельствовать, да, быть свидетелем, быть представителем Божьим в этом мире. Вот. Ну, читая книгу «Послание к евреям», мы тоже кое-что говорили, да, о свидетелях. Помните? О том самом облаке свидетелей Божьих, коим надлежит быть и нам. Вот. С одной стороны, очень простая, да, и в то же самое время наполненная действительно смыслом и содержанием вот, жизнь, которую Бог приготовил нам. Вот. И вот Иоанн говорит о себе: «Я всего лишь свидетельствую Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, которым Он свидетельствует мне». Вот. Вообще, это, ну, мне кажется, это замечательно. Вот. Нам в нашей жизни, мне кажется, нужно научиться отбрасывать всякую шелуху, всякий мусор, вот этого бытия, да? Того, что все сгорит, того, что, собственно говоря, по большому счету не имеет никакого особого значения для нас. Да? И сохранить в своем сердце, в своем разуме вот это вот единственное, то, для чего Бог нас приготовил. Да? Если что-то и происходит в нашей жизни, в моей жизни что-то происходит, мне нужно оставаться свидетелем. Да? Божьим. Не уклоняться от того, что Бог приготовил. И дальше. Блажен читающие и слушающие слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем, ибо время близко. Смотрите, опять, да? Время близко, коротко. И этот третий стих, я думаю, говорит нам не иначе, как о том, что это послание было предназначено именно для того, чтобы его читали в церкви. Смотрите, блажен читающий и слушающие. Это значит, что эта книга была предназначена для публичного чтения в церкви, для того, чтобы все слушали, размышляли. Да? Вот. То есть, другими словами, для церкви эта книга является большим благословением. Должна быть большим благословением. Вот. В роли читающего сейчас я выступаю, да, вы слушающие. И я думаю, что само по себе чтение этой книги, даже если бы просто я его сейчас прочитал, да, вы бы слушали, то само по себе это было бы для нас уже благословением. Просто чтение этой книги, да, внимательное, оно должно быть для нас благословением. Вот. Но мы стремимся не только к тому, чтобы читать, да, но к тому, чтобы еще и впитать эти слова, понять их и жить. Поэтому и написано здесь. Блажен читающий и слушающий слова пророчества всего и соблюдающий написанное в нем. Как можно исполнить, соблюдать слова книги Откровения? Вторая, третья глава, которую мы будем читать в следующий раз, содержит для нас много увещеваний, много наставлений. Иисус много обличает там церковь, да? Существующую церковь. Вот. Нужно быть очень, нужно, нам придется очень внимательными быть к тому, что мы услышим. И если мы будем внимательными и постараемся исправиться, да, и жить по заповеданному, будем блаженны, обещает нам Иоанн. Вот. Ибо время близко. То есть время пришествия всего того, о чем говорит эта книга, близко. Иоанн, семи церквям, находящимся в Асии, благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом его, и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных, ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью своею, и соделавшему нас царями и священниками, Богу и Отцу своему, слава и держава во веки веков. Аминь. Но начавшееся было приветствие тем церквям, которым прежде всего было адресовано это послание. Иоанн завершает вот такой хвалой и вознесением Господа. И возгласом «Аминь». Семи церквям. Почему именно семи? Хотя достоверно известно, что даже в той же самой Асии, в окрестностях Ефеса, было гораздо больше, больше церквей, чем семь. Наверное, здесь, ну, есть некий смысл. И мы знаем, что вот число семь, оно представляет, означает полноту. Такое символическое число. Семь дней в неделю. Там... Семь нот в музыкальном ладу. Ну, есть такие какие-то вот интересные вещи, где тоже число семь как раз содержит, заключает в себе некую полноту, некую завершенность. Да? В этом же стихе мы читаем о семи духах, которые пред престолом Божьим, и от них благодать. Я думаю, что число в семь, относящееся к церкви в данном случае, означает полноту всей церкви Божией здесь, на этой земле. То есть, другими словами, Господь обращается этой книгой ко всей церкви Божией, ко всем Божьим детям, исповедующих имя Христа. Вот. Помимо того, что это было адресовано совершенно конкретным, да, существующим в то время церквям. Значит, это относится и к нам. Бог в это число 7 включает и нас с вами. Дальше. Благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет. Кто это? Да, это Бог Отец. Потому что дальше Иоанн будет говорить о духах, да, от которых тоже благодать исходит. И об Иисусе Христе отдельно. Очень интересно, здесь он называет Бога. Тот, кто есть и был и грядет. Я есмь сущий, сказал Господь. Когда потребовалась, в общем-то, расшифровка его имени, да, я есмь сущий. То есть, я есмь тот, кто есть. И на самом деле это буквально то же самое значение, та же самая формулировка. То есть Бог одновременно есть, одновременно Он был и одновременно Он грядет. Если я попытаюсь подобное сказать о себе, то я абсолютно неправомочен делать такие заявления. Да? Я могу лишь только сказать, что я есть. Да? И как только я это произнесу, через секунду, через минуту, через мгновение времени, то, что я сказал о себе сейчас, будет уже в прошедшем времени. Но Бог говорит о себе одновременно, как о существующем тогда, сейчас и в будущем. То есть, я есмь сущий. Я есть тот, кто я есть. Вот. То есть, речь здесь идет о вечном, существующем вне времени, да, вне настоящего, прошлого и будущего Боге. Боге Вседержителя. Вот. От семи духов, находящихся пред престолом Его. А опять цифра 7. Да? Многие комментаторы ссылаются на второй стих 11 главы книги пророка Исаии, где говорится о так называемых семи проявлениях Духа Божьего. Помните? И где говорится о Сыне Божьем, об этой отрасли, да? От корня Иисеева. И написано, что почиет на нем Дух Господень, Дух ведения и разума, ну и так далее. Я сейчас не буду вспоминать. Лучше прочитаю. Вот. И почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия. И этой цифрой 7 тоже выражается вся полнота действия Духа Святого. То есть, другими словами, Дух Святой вобрал в себя и имеет в себе всю полноту благодати Божией, в то, как она может проявиться к нам, к верующим. Если мы ссылаемся вот на этот второй стих 11 главы, да? Дух Господень. То есть Дух Божий, тот Дух, который есть Господь, который есть Он, пребывает в нас. И это есть благодать Его. Дух, который ведет нас к познанию Бога, когда мы можем сказать: «Да, Бог, я знаю Тебя». Дальше. Дух премудрости. Тот же самый Дух, тот же самый Святой Дух, да, в своей благодати проявляет себя к нам в том, что Он дает нам премудрость Божию. открывает дальше, открывает нам разумение, открывает нам знание всякое. Дух совета, он наш советчик, он наш утешитель, наставник, тот, кто направляет нас. Все это благодать. Это то, как являет Дух Святой свою благодать во всей своей полноте в нашей жизни. Дух крепости, тот, кто подкрепляет нас, дает нам силы жить. Это очень важно. Я убежден, что на самом деле все, в чем мы нуждаемся, это Господь. Это Дух Святой. Если отнять у нас Бога сейчас, у каждого из нас, наша жизнь потеряет полный смысл. И я думаю, что так же, как и для меня, для многих из вас, постоянное вращение в этом мире, да, вот эта вот кутерьма и мрак этого мира, в котором мы находимся, очень часто повергает, так же, как и меня, вас, в отчаяние. Я не скрою, я часто теряю смысл жизни, когда я смотрю на мир, который окружает меня. Единственное, меня часто посещает желание покинуть этот мир. Мне все надоело. Да? Мне хочется все закончить. То есть я устал. И многие из нас устают. И в этой же книге пророка Исаии, помните, мы читали в прошлый раз? Да? И юноши устают. Все устают, не только старики. Не только пожилые люди утомляются. Все устают от этой жизни. Да? Но надеющиеся на Господа поднимут крылья, как орлы. Потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Вот. И только лишь присутствие Бога в нашей жизни, в этой жизни в нашей, в этом мире, да, оно дает нам силы жить еще и дальше, да, продолжать двигаться дальше. Вот. Это благодать Духа Святого. Вот. Иначе бы мы не смогли. Дух ведения и благочестия. Бог дает нам всякое знание. Он не только знание о себе. Да? Он открывает нам много-много чего. Вот. И благочестие. Дух, который ведет нас к благочестию. Через наши взаимоотношения со Святым Духом, да, когда, имея взаимоотношения с Ним, мы учимся не оскорблять Его. Да? Мы учимся почитать Бога истинно. Да? Дух, который внушает нам страх Божий, да, ведет нас к благочестию. Все это благодать. И вот от семи духов, находящихся пред престолом Его, благодать нам. Вот чего желает Иоанн. И от Иисуса Христа, который есть свидетель верный. Снова мы встречаем слово «свидетель». Свидетель кого? Свидетель чего? Конечно же, свидетель Отца. Тот, кто верно, достоверно свидетельствовал о Боге и продолжает свидетельствовать. А? Дело в том, что вокруг нас существует очень много людей, претендующих на то, чтобы быть свидетелями Божьими. Но Иисус назван свидетелем верным. Только глядя на Него, только глядя на Христа, глядя на Его жизнь, мы можем иметь абсолютно правильное, абсолютно достоверное представление о нашем Отце Небесном. Если чье-то свидетельство не совпадает со свидетельством Иисуса Христа, если в каком-то свидетеле мы не видим образ Христа, который мы находим в Евангелиях, такое свидетельство принимать не нужно. Помните, Иоанн сказал, тот же самый Иоанн в Евангелии своем, что единородный Сын Божий, сущий в недре Отчим, Он явил Бога. Вот. Поэтому нужно держаться Иисуса Христа. Он единственный, кто, единственный верный свидетель. Вот. Это значит, что какие-либо иные откровения, какие-либо иные учения, идущие как бы в разрез с тем, что говорил Иисус Христос, это ложные свидетельства. Их принимать не нужно. Есть один верный свидетель. Это то, что он делал, и то, что он говорил. То, каким мы видим Иисуса Христа, таков и Отец. Помните, он сказал Фоме: «Разве ты не знаешь, что видевший меня видел Отца?» Никоим образом нельзя подойти к Отцу Небесному и пожаловаться на Иисуса Христа. Потому что Отец скажет: «Он делает то, что я ему говорю». Да? Иисус сказал: «Я ничего не делаю из того, что не говорит мне Отец. Но только то, что Он мне говорит, то я и делаю». Это удивительное, удивительный дар Божий — иметь такого свидетеля, да, иметь такого посредника. Дальше. Первенец из мертвых. В этом наша великая надежда и на наше воскресение. Ибо как Он воскрес, восстал из мертвых, так же и друзей Своих, и тех, кто с Ним, приведет, восставит так же. В этом основа нашей надежды. И владыка царей земных. В этом тоже наша надежда. Это Его всемогущество. Это Его полное господство над какими-либо иными силами. Писание называет Его царем царей, Господом господствующих. Мы знаем, что существует в мире определенная иерархия власти. И над всеми существует иерархия власти. Над нами поставлена власть мирская. Но еще выше этой власти тот, кто... Мирская власть обязательно покорится власти, стоящей над ней. Это власть Господа нашего Иисуса Христа. Все цари, все князья сложат все свои короны, все свои полномочия тогда, когда Иисус придет и взыщет свое. Все Ему дадут отчет. И мы в том числе. Поэтому у нас и есть увещевание, что, подчиняясь мирской власти, мы должны не переставать подчиняться Господу нашему, царю царей и Господу господствующих. Вот. Ему дадим отчет. Итак, свидетель верный, первенец из мертвых, владыка царей. От него нам благодать. Ему, и вот как эта благодать, в общем-то, и была явлена. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею, и соделавшему нас царями и священниками, Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Снова и снова Писание напоминает нам наше высочайшее предназначение. Чтобы мы, отбросив все, все временное, все тленное, да, жили только лишь одной мечтой и одной целью – достичь, да, того, что приготовлено нам Господом. Бог постоянно хочет, чтобы мы жили этой мечтой, этой целью. Да? Если у нас не будет этой мечты, если у нас не будет этой цели, я думаю, что для нашей жизни многое будет кончено просто-напросто. Чтобы мы сквозь эти тернии всяческие, все, что мешает нам и пытается сбивать, чтобы мы продирались постоянно к этому свету и каждый день находили все-таки вот этот просвет, который указывает нам на то, к чему мы должны в конце концов прийти. Это царственное священство. И вот ему-то, да, Богу и Отцу, Иисусу Христу, Духу, слава и держава во веки веков. Аминь. Дальше. «Се грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные. Ей аминь». Не может не ликовать, не может не радоваться Иоанн. Да? Увидев все это, когда ему дано было это видение, все остальное просто для него умерло. Весь мир уже со всеми его потрохами, он как бы уже перестал существовать. Иоанн уже там. И он радуется этому. «Се грядет с облаками». Интересно. Под словом «облака» в данном случае можно понимать то самое облако свидетелей, которых мы читали в послании к евреям. Да? И также Писание говорит нам, что Он придет со тьмами святых своих. Да? И вот под словом «облака» тоже здесь можно понимать церковь. Да? Вот это облако свидетелей, которое окружает Его. Да? И вот они грядут. Да? «И узрит Его всякое око, и те, которые пронзили Его». Это опровергает всякие иные учения о пришествии Мессии. Что, мол, Он уже пришел, или Он уже где-то находится в потаенном месте. В частности, свидетели Иеговы утверждали, что Иисус, Мессия, пришел уже в 1914 году. И Он скрывается в неком тайном месте, да, до поры до времени. Но это не так. Да, это полная ложь. Иисус говорит, все это узрят. Не останется ни одного человека, который не увидел бы его пришествия. И вот это облако свидетелей, которое окружает его. Вот. «И возрыдают пред ним все племена земные». Интересно, здесь говорится о тех, кто его пронзили. Мы знаем, что их давно уже как бы не существует, непосредственно тех людей, которые повесили Иисуса на крест. Да? Поэтому в этом смысле здесь, наверное, речь идет об иудейском народе, о тех, кто его распяли. Именно так, с таким обличением, с таким обвинением, помните, Петр обратился к слушающим его в день Пятидесятницы. Да? Он сказал, вы пронзили его, вы его убили. Хотя перед ним стояла огромная толпа людей, которая вроде бы как бы и не причастна была непосредственно к гибели Христа. Да? Но эта вина за его смерть, да, за то, что с ним случилось, была возложена на весь народ, на всех тех, кто поддерживал, одобрял, кто смеялся над Христом. Да? И в этом смысле всякого человека, кто сейчас отвергает Христа, кто сейчас попирает Его святость, да, различными образами, различными способами, да, пытаются из Христа сделать человека, который оставил там после себя там внебрачных детей, да, что у него есть там. Ну, вы знаете все эти современные истории, да, наполняющие, заливая, пытающиеся очернить нашего Господа. Можно тоже сказать, что эти люди в каком-то смысле распинают его. Пытаются его грязью запачкать. Они попирают его. Вместо того, чтобы возносить и превозносить как Господа. То есть все враги его, все ненавидящие его узрят. И тогда, конечно, ничего им не останется делать, как только рыдать и плакать о своем бедствии. Потому что для всех будет, таковых будет очевидно, что пришел день бедствия. Да, пришел день возмездия справедливого. Вот. Аминь. Так будет, говорит Иоанн. Да. «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет, Вседержитель». Интересно, что эти же слова потом будут произнесены из уст самого Христа. Здесь как бы они относятся к Богу, совершенно очевидно, который есть и был и грядет. Помните в 4 стихе? От того, который есть, был и грядет. Именно об Отце говорил этими словами Иоанн. Да? И здесь совершенно очевидно, что речь идет об Отце Небесном, о Господе, о Боге. «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет, Вседержитель». И интересно, что в 10 стихе эти же слова практически, «Я есть Альфа и Омега, первый и последний», говорит сам Иисус. Да? «Я и Отец одно». Иисус также Господь и Вседержитель. Иисус также Владыка, да, наравне со Своим Отцом. Здесь сам Господь из Своих собственных уст да, не произносит никакого богохульства, собственно, и когда он и жил на земле, он не богохульствовал, когда говорил это. Да, здесь он подтверждает эту величайшую истину учения. Да. Отец и Сын, Господь, Вседержитель, Альфа и Омега, начало и конец. Вот. И дальше в 9 стихе Иоанн переходит к подробностям того, как дано было ему то, что он пишет в этой книге. «Я Иоанн, брат ваш, и соучастник в скорби». Подумайте над этими словами. Иоанн пишет: «Я брат ваш и соучастник в скорби». «Да, я знаю, — говорит Иоанн, — какие трудности вы претерпеваете, как вам тяжело, как вы скорбите, веруя во Христа. Я ваш соучастник. Для меня это большое утешение. Соучастник, но не только в скорби, но и в царстве. Претерпевший до конца спасется. Нам же нужно сейчас потерпеть. Поскорбевший немножко от различных искушений, если нужно. Это нужно. Нужно поверить Господу, и в этих словах надо найти утешение. Немножко осталось, совсем немного. Жизнь короткая, время близко, все пройдет быстро. И когда мы к финишной черте подойдем, мы посмотрим назад. Ой, слава тебе, Господи. Многие вещи мы даже вспомнить уже не будем, да, через что мы сейчас проходим. Перед нами будет открыто только великое будущее. Мы даже, помните, Исаия говорит нам о том, что мы даже не вспомним, нам даже на ум не придет думать о тех трудностях, о тех скорбях, которые мы когда-то переживали. Настолько все будет замечательно и хорошо. Итак, и, конечно же, ну, какое смирение в словах этого человека, да? Соучастник в скорби и в царстве, и в терпении Иисуса Христа. Тут он уже не на себя ссылается, да, а на терпение самого Господа. Господь терпел и нам велел потерпеть. Да? Немножко. Ну, Господу, конечно, куда больше пришлось претерпеть, чем нам. Да? Но даже несмотря на то, что мы терпим гораздо меньше, чем он. Мы, как и посланник евреев, обличал нас, в общем-то, автор, да, говорил, что мы еще не до крови сражаемся против греха. Мы не так много усилий предпринимаем, чтобы противостоять греху в нашей жизни, в жизни других людей. Ну, иногда проявляем такую некую духовную лень, да, желая забиться в такой более комфортный для себя уголочек. Но даже в этом случае сам Бог считает нас участниками в Его терпении. Потому что мы также ожидаем Его воздаяния, как и Он ожидал от Отца. Он по своей воле, по своему желанию делает нас соучастниками своих страданий. Замечательно. Какой же у нас прекрасный Господь. Вот. Поэтому нам совсем не, в отличие от Христа, нам немножко нужно терпеть. Нам нужно этим утешаться. Вот. Но продолжать терпеть. Да? Ни в коем случае не ослабевать в нашем терпении, в том, чтобы дождаться обещанного Богом. Был и вот соучастник в скорби, в царстве и в терпении Иисуса Христа. Был на острове, называемом Патмос. За Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Он не перечисляет своих никаких супердуховных достижений. Хотя мог бы. Да? Сам Иоанн нигде не упоминает о том, что, какую великую победу он одержал, что в масле не сварился. Да? Он снова говорит, что я всего лишь свидетель. Я не знаю, ну, я восторгаюсь этими людьми только лишь в том смысле, в каком они... Ну, научились как бы доверять, и как они трепетно относились к учению Божьему. Вот. Иисус сказал им однажды, почитайте себя рабами. Да? Говорите о себе так, что я раб, я всего лишь делаю то, что я должен делать, я ничто. И они вот удивительно усвоили вот эти слова. Я ничего, я просто свидетельствую и все. Я ничего не делаю особенного. Бог мне говорит, я делаю. Да? Бог сказал мне передать, я передаю. Я подтверждаю то, что говорил Иисус. Аминь. Все. И вот, я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: «Я есть Альфа и Омега, первый и последний». Что значит «я был в духе»? Это значит, что Иоанн был как бы вынесен за пределы, что ли, за пределы плоти своей, да, за пределы возможностей плоти, в которой он живет. Он пребывал в духе, находился в духе в этот момент. Вот сам Иоанн был в духовном состоянии, если так можно сказать. Это было необходимо, потому что невозможно, да, человеческими глазами, находясь в человеческом воплоти, увидеть Бога. И он был бы не в состоянии увидеть и соответственно, передать все, что было ему показано. Для этого как бы он был вознесен в видении. Да? Мы не знаем, как это в реальности происходило. Да? Что в этот момент происходило с его телом? Да? Может быть, оно представляло из себя, как будто бы Иоанн спал чисто визуально. Да? Вот лежит тело, и все. Да? Но сам Иоанн в это время, он находился в духе. Вот. То есть он был вынесен за рамки времени, пространства, в котором мы с вами находимся, в котором так сильно ограничены. И только потому, что он был в духе, в таком состоянии, да, он был способен видеть и прошлое, и настоящее, и будущее одновременно. Да? Так же, как это видит сам Господь. Да? Вот. В день воскресный. Ну, по всей видимости, подразумевается, я не знаю, то есть конкретно какой день, да, но воскресеньем вот мы стали называть тот день, да, вот, в который ученики, как правило, собирались, да, в день воскресенья, в который они вспоминали этот день воскресенья. Возможно, этот день вот как бы он является и аналогом того воскресенья нашего дня, да, в который вот мы собираемся. Вот. И вот услышал он позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: «Я есть Альфа и Омега, первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквям, находящимся в Асии, в Ефес, в Смирну, и в Пергам, и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Ладикию». Иоанн должен был словами, понятными людям, описать то удивительное духовное видение, которое он видел. Задача очень тяжелая, ну, непростая, согласитесь. Да? Вот. Как можно словами описать то, что ты видишь? Ну, для меня это очень, очень тяжелая задача. Да? Поэтому, конечно же, когда мы будем читать о каких-то вот удивительных животных, удивительных созданиях, каких-то удивительных явлениях последних времен, мы всегда должны, должны делать скидку, да, на то, что, ну, в человеческом языке, да, и в человеческом представлении нет полных аналогий, ясных и точных аналогий того, что там описывается. Да. Вот. Конечно, это нужно учитывать. Но это ни в коем случае не касается последовательности и непосредственно тех событий, о которых все это описано. Вот. Дальше. «И вот, я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидел 7 золотых светильников, и посреди 7 светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в падир и по персям, опоясанного золотым поясом». У нас должна быть сноска, что такое падир. да, священнические одежды, одежды первосвященника. Такие торжественные одежды, в которых первосвященник входил в святилище. Снова подчеркивается здесь вот эта роль первосвященника Иисуса Христа, ходящего посреди церкви, находящегося посреди церкви. Глава его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его, подобны халкаливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. И вот образ Иисуса, который он видит. Заметьте, он говорит «подобно», да? «Подобно». Как? Употребляет эти слова. Он пытается найти те образы, те аналогии по цвету, по состоянию, знакомые людям, да, которые будут читать об этом. Для того, чтобы они некий приблизительный образ как бы составили об Иисусе Христе. Интересно, что не сохранилось вообще ни малейших намеков на то, как выглядел Христос, будучи здесь на земле, в образе человека, да, в теле человеческом. Единственное, что осталось от него, это его слова, которые мы слышим по сей день. Интересно, что вот я заметил такую вещь интересную, что мне в каком-то смысле так, ну, забавно. Раньше я слушал радио, любил слушать радио. Там «Маяк» слушал, ну, включал какие-то музыкальные там радиостанции. И как бы лицо, образ ведущих радиостанций, они, ну, всегда оставались непонятными. То есть, ну, я ничего не знал об этом. Но потом вдруг наступило какое-то время, когда эти радиоведущие, они стали появляться на экранах телевизоров. Ну, там, в каких-то программах, передачах. Я так с удивлением, ну, надо же. Я никогда не думал, что этот человек так выглядит. А я представлял его себе совсем другим. Вот. Как правило, голос дает нам очень, порой даже совершенно неверное представление об облике и внешнем виде человека, который обладает этим голосом. Да? Замечали такую вещь? Вот. И вот образ Христа, его земной жизни, который мы видим на картинках, на обложках там, разных изданий, иллюстраций, да, Библий детских, может быть, он сложен вот, на самом деле просто, ну, из человеческого представления о том, как бы мог выглядеть этот прекрасный человек, который обладает таким замечательным голосом, да, который говорит такие замечательные слова, который умеет так утешать, в котором столько надежды и жизни. И вот люди складывают в своих рисунках некий такой образ прекрасного человека. Да. Я не видел ни одного рисунка Иисуса Христа, где он был бы изображен каким-то неказистым, уродливым, да, и так далее. Но на самом деле мы не знаем, как Иисус выглядел, мы даже понятия не имеем абсолютно, как он выглядел. Единственное, мы знаем, как он мог выглядеть, когда его распяли после его избиения. Пророк Исаия говорит, что от человеческого лица там ничего не осталось. Вот. И вообще, Бог очень сильно постарался, чтобы как бы из его образа человеческого, ну, ничего для нас не осталось. Да? Я уверен, что в этом был Божий замысел. Потому что для Бога было гораздо важнее, чтобы мы узнавали его голос и знали его по голосу. Вот. И знали и могли определить по его голосу, кто с нами говорит. Да? Господь это или нет. Как Иисус говорил через Евангелие от Иоанна, что овцы мои знают мой голос и идут за мной. Те, кто не идут за ним, значит, не знают его голоса. Да? Не могут распознать голос Спасителя. Вот. Интересно. И вот здесь мы видим как бы Иоанн рисует образ Иисуса, но Иисуса прославленного в славе, сильного, облеченного силой и славой Божией. Это единственный образ, который, в общем-то, ну, вот, описан в Библии, относящийся к Иисусу Христу. Ну, волосы и голова белые, как снег. Да? Очи, как пламень огненный. То есть, от его взгляда не скроется ничто. Да? Он как бы пронзает своим взглядом все, как огонь прожигает. Да? Ноги подобны вот этой меди, раскаленной в печи. И голос его, как шум вод многих. Он держал в деснице своей 7 звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч. Ибо Слово Божие живо и действенное, острее меча всякого обоюдоострого. Оно проникает. Это Слово, в котором содержится вся сила Божья. Мечом уст своих он убьет Антихриста. Это не просто Слово, которое мы можем слышать. Это еще и сила, которая в нем содержится. И вот этот опять образ меча, да, поражающего. И лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. Вот чтобы представить, как выглядело, вот, попробуйте в яркий день, в солнечный, в летний, посмотреть на солнце. Вот таким было лицо Иисуса Христа. На него невозможно было смотреть. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. Это то, какое действие оказывает присутствие Иисуса Христа, прославленного в силе, да, на всякого, кто приближается к нему. Это слава Его, это сила, которая в Нем заключена. Да? Она повергает все перед собой. Теперь это становится как бы явным. Когда Иисус был в теле, Он скрывал это. Все это было сокрыто. Да? Вот спрятано в Нем. Но однажды это проявилось. Помните, да, когда подошли к Нему? Ну, не однажды, может быть, но наиболее явным образом эта сила, повергающая людей, она в Гефсиманском саду проявилась, когда он сказал: «Это я есть, да, берите меня», назвав себя именем Бога Вседержителя. Упали все. Вот. Теперь Иисус этого не скрывает. Да, теперь он такой. Вот. И вот он говорит: упал Иоанн к нему, как мертвый. Да, буквально вот дух из него вон вышел. Он положил на меня десницу свою, правую руку, и сказал мне: не бойся, я есть первый и последний, и живой, и был мертв, и се жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти. Он говорит: это я. Я живой. Представляете, это тот Иоанн, который возлежал на груди своего учителя все время. Он помнит его таким, вот попробуйте себе представить. Да? Он был всегда таким доступным для Иоанна, таким простым, таким близким. Да? И вот Иоанн теперь снова его видит, он понимает, что это тот же самый Иисус. Да? Но теперь Иоанн уже не может просто вот так вот пока припасть к груди, да, Иисуса, как он это делал обычно. Но я думаю, что желание, оно есть. Конечно же, я думаю, что я не мог не вспомнить о том, что когда-то было между ними, да, когда Иисус был среди них. Да? И он повергается перед ним, как мертвый, конечно же, в благоговении и великой любви, да, ко Христу. К Иисусу. И вот Иисус сам теперь кладет на него свою руку и говорит: не бойся. То есть, другими словами, он хочет сказать, что ничего не нарушено, ничего не изменилось. Да, да, я другой, да, но я точно так же доступен для тебя. Да? И Иисус это сам делает. Он сам к нему приближается, дотрагивается до него. Вот этот пылающий, сияющий, неприступный Господь. И он говорит, и теперь я живой, и был мертв, и все жив вовеки. И имею ключи ада и смерти. То есть, другими словами, все двери, да, все двери преисподней открыты. Все ключи в руках Господа. Может открыть, может затворить. Может впустить, может не впустить. Все зависит от Него. И снова еще раз этим подтверждается, что вот только от того, какие взаимоотношения у Иисуса с человек, у человека со Христом, да, вся судьба зависит от того, что сотворит Иисус, что захочет сделать Христос в жизни того или иного человека. Те, кто ожидали усыновления, те, кто ожидали искупления и пришествия того самого Агнца Спасителя, он отворил дверь, да, преисподней и выпустил их на свободу, как говорит пророк Исаия. Те же, кто не ждали, те, кто не веровали, да, а прогневляли Господа, там и остались. Да, он снова закрыл эту дверь для того, чтобы они дождались последнего суда у Белого престола, о котором мы будем читать еще в этой же главе. Он есть один-единственный. Да, в его руках судьба человека, в его руках жизнь. И наша, конечно же. Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего. И вот этот стих говорит нам о том, как построена эта книга. Она разделена на три части. Иоанн написал, что он видел до этого момента, что есть сейчас, да, и что будет после сего. И вот то, что мы с вами читали до этого стиха, это то, что Иоанн видел. Вот он увидел, вот это записал. Да? Дальше. Что есть в то время, в которое Иоанн непосредственно живет. И дальше вторая, третья глава посвящена как раз этой послании церквям, существующим в то время, непосредственно реальным церквям. Да? Это то, что относится к веку церкви в целом. И что будет после сего? Что после сего? После того, что есть сейчас. То есть речь идет о некой значительной перемене, да, того, что сейчас есть. Эта перемена еще не произошла. Это то, что будет происходить в течение последней седьмины, да, когда закончится век церкви. И интересно, что именно с этих слов, после сего, в греческом это звучит, по-моему, метатата, что-то такое. Метатаута, да. Именно с этих слов начинается четвертая глава. То есть, начиная с четвертой главы и до конца, это главы, посвященные будущему времени, концу времен, тому, что будет происходить. Да? Вот. Очень важный для нас стих в том, как нам понимать, да, как построена эта книга и что в ней содержится. И дальше Иоанн расшифровывает для нас. Тайна семи звезд, которые Иисус расшифровывает для Иоанна, значение того, что он видит. Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице моей, и семи золотых светильников есть сия. Семь звезд – суть ангелы, семи церквей. А семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей. Да? Иисус вот посреди них. Ангелы этих церквей, то есть тех, кого Бог как бы послал, да, для того, чтобы в эти церкви, для того, чтобы служить этим церквям, ангелы, посланники. Они в руке Иисуса Христа находятся. Иисус крепко держит их в своей руке. Да? Захочет, сожмет. Они в полной его власти находятся, эти ангелы. Ну, мы не знаем, Кто-то говорит, что это пасторы этих церквей. Да? Ну, может быть, не совсем. Я не знаю. То есть не могу точно утверждать, да, что это именно пасторы. Да? Потому что мы знаем, что есть церкви, где нет как бы одного пастора над церковью, где собраны пресвитеры и епископы, которые как бы коллегиально управляют церквями. Наверное, не это означает. Да? Но это значит, что над церквями Бог поставил ангелов своих, да, для того, чтобы блюсти церковь. Вот. И они находятся в руке Божьей. Значит, церковь в руке Божьей находится. Да? Вот. Эти ангелы, они ответственны за то, что происходит в церквях. Да? Они суть служебные духи, мы знаем об этом. Это замечательная поддержка для служителей, для нас, служителей в церкви, зная о том, что тот, кто нам служит, они находятся в руке самого Господа. Да? И 7 светильников, среди которых Иисус ходил, это и есть 7 церквей. То есть это и есть в целом вся полнота той церкви Божией на этой земле. И заметьте, Иисус посреди них. Там, где двое или трое во имя Мое соберутся, там Я посреди них буду, говорил Иисус. Это, ну, я не знаю. Нам все-таки нужно укрепляться и ободряться. Вот мы собраны здесь. Иисус с нами. Он сейчас с нами. Это должно вселять в нас радость и, ну, оптимизм, когда мы собраны вместе. Понимание того, что Иисус с нами. Да, мы Его не видим. Но представьте, если бы Господь сейчас открыл бы нам глаза, как Он открыл Елисею в свое время. Господь сказал: открой мне глаза, открой им глаза. Они открыли глаза и увидели воинство небесное, которое окружает их. Они увидели этих ангелов. Но блаженны не видевшие, да, но уверовавшие. Поэтому мы должны верить в то, что именно так и происходит. Мы должны знать это наверняка. Вот. Что Бог среди нас. На этом закончим. Давайте помолимся. Господь, мы очень просим Тебя, чтобы нам видеть Тебя, Господь. Насколько это для нас возможно. Открой глаза наши, Господи. Открой сердца наши, чтобы этот свет, он постоянно, свет Царствия Твоего, того славного будущего, он постоянно, вот как свет в конце туннеля, был всегда перед нами, Господь. Вот. Чтобы не смотреть нам на всю эту тьму, даже не обращать внимания, но когда мы видим свет, мы только к нему идем. Вот пусть так и будет в нашей жизни. Зажги как можно ярче этот свет в нашей жизни. Даруй нам знать, Господь, как Ты благ. Даруй нам познавать всю полноту благодати Твоей, которая от Тебя исходит. Благодарим Тебя. Сохрани нас, Господь, на этой неделе. Мы молим, чтобы Ты дал нам быть свидетелями Твоими и продолжать жить ради того, чтобы быть этими свидетелями. Во имя Иисуса Христа просим. Аминь. Давай встанем.